Финдроид. Лабиринт. Пролог. Боль, подобно адскому пламени, охватила все тело, следом за которым наступила мягкая пустота. Она окутывала своими объятиями, не желая отпускать. Да и мне самому, говоря откровенно, не хотелось уходить. Но пришлось. Кто-то весьма сильно ударил меня по щеке, заставив таким образом раскрыть глаза.
«Жив мой мальчик!»
Надо мной зависло лицо усатого, уже немолодого мужчины с длинным шрамом наполовину лица. Я закашлялся, и грудь тут же пронзила острая боль, что лишь усилила и без того болезненный приступ кашля.
«Дядя!»
Смог пробормотать я, когда таки смог справиться с собственными легкими. Попытка пошевелиться лишь усугубила и так не лучшее мое состояние. По лбу мужчины стекала небольшая струйка крови, но в остальном он выглядел почти как обычно, разве что его одежда была потрепанной.
«Тихо, не шевелись, ты сильно ранен», —
взволнованно произнес он. Хотелось съязвить и сказать, что и сам это уже понял, но сил на это не было. Прикрыв глаза, я попытался понять, что именно произошло. Последнее, что я помнил, как отец потащил меня на какой-то банкет в честь лорда Салтимора. Тот еще ублюдок, даже по меркам дворянина, но у него куча связей, и отец надеялся навариться на этом. Кроме того, на церемонии я впервые увидел свою будущую невесту, Иэллу Вальдер. О том, что мне придется вступить в брак не по любви, я узнал где-то в 12, но по непонятным причинам этого так и не произошло. Свадьба переносилась несколько раз, и я в какой-то момент вообще стал думать, что ее не случится. Но вот вдруг я встречаюсь с Эллой, и наше знакомство было странным. Внешне она была вполне симпатичной. Светлые волосы, голубые глаза, пухлые губки и аккуратный носик. Грудь не слишком большая, но и доской ее назвать язык не поворачивается. Зато бедра у нее то, что надо. Сама она при разговоре была довольно холодной и скрытной, что мне не слишком понравилось. Впрочем, в тот момент я мог ее понять. Скорее всего, она тоже смотрела на меня как на чужака, а не на сказочного принца, в которого можно влюбиться с первого взгляда. В рамках приличия я пригласил ее прогуляться куда-нибудь. Возможно, посидеть в ресторане и обсудить многое. Хотелось бы узнать человека, с которым предстоит вступить в брак. Немного поколебавшись, она согласилась. Остальная часть вечера прошла попросту скучно. Будущая супруга весьма стремительно покинула мое общество. В итоге мне пришлось развлекать себя самому.
«Ненавижу все эти банкеты», —
фыркнул я, усевшись на диван в дальнем краю зала. Краем уха я уловил, как два пожилых господина в дорогих костюмах обсуждали что-то очень, по их мнению, важное. Большая часть чужого разговора прошла мимо меня, но кое-что я все-таки разобрал. Один из них причитал о том, что раньше, когда в мире было много магии, было лучше. На что другой, вполне справедливо, отмечал, что от магии были одни беды. Магия. Магия была, но теперь ее нет. Истинные причины неизвестны, но на эту тему ученые-мужи написали целую кучу различных трактатов. В детстве я нередко читал об этом, размышляя о том, каково это быть магом. Но сейчас, когда мне 19, идея стать магом вызывает у меня лишь усмешку. Какая разница, что было раньше? Сейчас магии нет, и это единственное, что имеет значение. Остались лишь разного рода сброд, представляющийся гадалками и колдунами, которые каким-то чудом сохранили дар. Хотя есть еще магические артефакты, но их к данному моменту осталось немного. С момента, когда магия ушла, прошло несколько десятилетий, и едва ли хоть 1% из них сохранили свой заряд. Скорее всего, еще остались какие-нибудь рабочие магические орудия, но они спрятаны в тайниках у сильных мира сего. Даже у нас есть парочка, но без заряда. Лишь нанесенные на их поверхность странные символы указывают на магическое происхождение. Вскоре эти двое господ прошли в другой конец зала, чему я был только рад. Еще не хватало, наслушавшись этих бредней про магию, вспомнить свою юность, как я с другими мальчишками грезил, что буду боевым магом. А ведь Карл до сих пор мечтает им стать. И именно поэтому периодически употребляет Хелл. Сколько бы я раз не говорил, что увлечение подобной дрянью не доведет до добра, все бесполезно. Зато в своих видениях он и впрямь видит себя магом.
«Что сидишь тут один с кислой миной?»
— усмехнулся дядя, плюхаясь рядом со мной.
«Ты же прекрасно знаешь, что я терпеть не могу все эти приемы. Если бы не его просьба, ноги бы моей тут не было».
Дядя был человек военный и большую часть своей молодости провел в первых двух восточных военных кампаниях. В то время я был еще совсем мальцом и с дядей виделся не так часто, но в то же время он был мне ближе, чем отец. У Уоррена Торна, так звали дядю, не было собственной семьи, так что всю любовь он выплескивал на меня. Мы часто ходили в походы. Он учил меня драться и искусству владения мечом. Пусть мастерства ни в чем из этого я так и не достиг, но тех приемов, которым он меня обучил, хватало, чтобы разбивать носы местной детворе, когда те начинали задираться. А вот про войну он говорить не любил. Я часто спрашивал у него, каково там на поле боя, но он предпочитал отшучиваться. Однажды, устав от того, что он вечно юлит, я справедливо заметил, что военные друзья отца частенько рассказывают про битвы. На что мой дядя ответил весьма странную вещь.
«С радостью о войне говорят лишь два типа людей. Те, кто почти ее не видел, и те, кого даже людьми назвать сложно. Что же касается друзей твоего отца, легко рассказывать о битвах, за которыми наблюдаешь со стороны. Легко рассуждать за битвой муравьев, когда ты сидишь на вершине каменной башни».
В тот момент я не очень понял, о чем говорит дядя, но о войне больше не спрашивал. Сейчас же я понимаю и боюсь представить, что пережил этот человек и как ему удается оставаться таким сильным и неунывающим.
«Ну, и как тебе твоя будущая супруга?»
«Спроси, что полегче», — фыркнул я. «Внешне вполне ничего, а по характеру пока не знаю».
«Ну, даже если не сойдетесь, ничто не мешает тебе завести потом любовницу по вкусу»,
— усмехнулся он, толкнув меня локтем в бок, на что я лишь махнул рукой. «Мне прежде стоит жениться, а уж потом думать о любовнице». Конца приема я ждал как нечто чудесное. Но даже когда мы сели в карету, и та покатила в сторону нашего дома, отец донимал меня своими наставлениями. Он искренне считал, что я тоже должен выстраивать семейные связи и в ближайшем будущем начать активно заниматься делами семьи. Разумеется, я пропускал все эти лекции мимо ушей, потому что, откровенно говоря, мне было все равно. Я еще молод, поразмыслю об этом лет эдак через 10. Дядя, который также ехал в нашей карете, вставал на мою защиту, говоря, что у меня еще есть время всему научиться. Но в то же время весьма недвусмысленно намекал, что все-таки мне стоит прислушаться к отцу. Может, разумом я и понимал, что они правы, но мальчишеская гордыня не позволяла признать их правоту. Я еще успею и влиться в дела, и всему обучиться. Так я думал. Взрыв произошел неожиданно и, казалось, случился где-то под каретой. Следом наступила резкая невыносимая боль, и я проваливаюсь во тьму.
«Не теряй сознание, Виктор!»
Очередная пощечина от дяди заставила меня открыть глаза. Бах! Неожиданный выстрел заставил вздрогнуть Уоррена и выхватить револьвер, висящий на поясе. Вскочив на ноги, он скакнул к повозке и открыл огонь по кому-то. По нему открыли ответный огонь. Одна из пуль чиркнула по его плечу, но дядя даже внимания на это не обратил, продолжая стрелять в неизвестного. Но неожиданно его что-то отшвырнуло в сторону. Я попробовал пошевелиться, но этим самым лишь вызвал новую вспышку боли, куда сильнее предыдущей. Мир на пару мгновений потух, а когда вновь появился, я увидел странного человека, стоящего в нескольких метрах от меня. И самое странное в нем — глаза, полыхающие потусторонним голубоватым светом. Словно это была магия, но это же невозможно, верно?
«Что с ним, доктор?»
Это явно был голос дяди, но как бы я ни силился открыть глаза и повернуть голову, у меня не получалось. Оставалось лишь прислушиваться к чужому разговору и пытаться понять, что же происходит.
«Вы молодец!»
— после небольшой паузы сказал второй голос.
«Если бы вы не оказали ему первую помощь, то юноша бы не выжил. Я дал ему сильнодействующее снотворное, так что, скорее всего, он проспит до утра».
«Значит, с ним все хорошо?»
В усталом голосе Уоррена слышалось облегчение.
«Боюсь, это не совсем так».
«Говорите прямо, не юлите!»
«Я просто не знаю, как вам сказать. Он очень сильно пострадал. Шрапнелью от взрыва сильно задета легкая. Чудо, что он не захлебнулся кровью по пути сюда. Но с внутренними повреждениями я разобрался, ничто не угрожает жизни. А вот нога...»
«Там что-то серьезное? Я заметил обилие крови и наложил жгут.
И это позволило ему не погибнуть от потери крови. У него открытый перелом в сочетании с множественными повреждениями тканей. Даже если я все это смогу каким-то чудом зашить, что вряд ли, туда попало очень много грязи».
«Доктор,
ногу придется отнять».
«Что? Вы хотите сделать его калекой до конца жизни?
А есть иной выход? Если ногу не отнять, то, боюсь, шансы на то, что он выживет, минимальны. Будь он цел, то можно было бы рискнуть, дать организму возможность перебороть инфекцию, но не в нынешнем состоянии. Если мы сейчас уберем жгут, он умрет».
Воцарилась тишина, которая длилась ненормально долго.
«Делайте», —